Так, собственно, что такое пикториализм? Это загадочное слово. Наверное, о, собственно, о значении слова пикториализм мы чуть-чуть попозже поговорим. Да, то есть о том, что оно, собственно, значит. А сначала, для того, чтобы нам лучше понимать, что, собственно, представляло из себя это явление, нам нужно хотя бы чуть-чуть пробежаться и посмотреть на ту историческую почву, на которой оно выросло. Почему я первый показываю эту вроде бы фотографию ни о чем? Потому что она как раз была включена в одну из первых, даже самую первую, если не ошибаюсь, фотокнигу Генри Фокса Тальбота, которая называлась Pencil of Nature, то есть буквально карандаш природы. И там был ряд иллюстраций, которые показывали, собственно, возможности новой технологии. Дело в том, что в первые несколько десятилетий своего существования фотография для всех, и для тех, кто и занимался, и просто для обывателей, и просто для публики, для широкой, была всего лишь технологией. Никто не думал называть фотографию искусством или искать в ней что-то такое художественное. И не случайно в снимках первых как бы, отцов-изобретателей фотографии мы не увидим, по большей части, ничего художественного вообще. Это просто демонстрация технологий. Вот, собственно, такой демонстрацией технологий занимались фотографы в первое время. А когда все-таки в скором времени выдержки стали достаточными для того, чтобы снимать людей, сильно и быстро развилась портретная индустрия. И, конечно, все фотографы и все те люди, ученые-изобретатели, которые работали над каким-то усовершенствованием, они стремились к тому, чтобы сделать наиболее резкие объективы, наиболее светосильные объективы. Фотографы, само собой, старались снимать резко и четко. Вот, допустим, стандартный такой хороший дагеротип середины 19 века. То есть с момента изобретения фотографии прошло всего номинально здесь где-то 11 лет, в 39-м, собственно, это было изобретено. Американские дагеротипы, они, как правило, получше, чем европейские, такие считаются довольно-таки эталонные. Вот. Четкость изображения считалась непременным достоинством фотографии. Никому не приходило в голову не навестись на резкость. Наоборот, все старательно наводились. Кроме этого, вот эти две замечательные девочки мне тоже нравятся. Вот здесь чуть-чуть у них щечки раскрашены. Собственно, это вот такой исторический фон, который был общепринят в середине 19 века. Портретная фотография процветала. И ну, вот, наверное, вот такими были различные эталоны портретной фотографии. То есть то, что считалось хорошим портретом. Вот это европейский дагеротип, допустим. То есть ровное освещение, без теневое, никаких теней под глазами. Все очень правильно, все очень ровненько, все очень прилично. Вот этого товарища я не знаю, зачем его взял. На самом деле надо в лекцию по портретам его было взять. Это доктор Макбет в костюме, в котором он пересек равнину, когда он убегал от эпидемии холеры, от которой он и скончался потом. Но это, наверное, все-таки хочется настроить на какое-то хорошее настроение. Хотя это не идеальный портрет, наоборот, это довольно-таки дешевый дагеротип. Что касается первых экспериментов художественных, то если мы зададимся вопросом, кто же первый попробовал все-таки чуть-чуть отклониться от канона, то, наверное, предтечами пикториализма можно назвать шотландцев Хилла и Адамсона. Были такие два замечательных шотландца, Роберт Адамсон, который был, собственно, фотографом, и Дэвид Хилл, который к тому моменту был уже довольно опытным художником. Хилл был старше Адамсона лет на 20, когда они познакомились. Адамсон же владел новой технологией. Сейчас на них, может быть, так подробно мы останавливаться не будем, но посмотрите на эту разницу. Они снимали просто в Шотландии у себя, снимали портреты выдающихся граждан, снимали каких-то своих знакомых людей из шотландского общества. И делали они это довольно смело, то есть они не боялись
сильных контрастов, они не боялись сильных теней под глазами. Вот, а это вообще 1845 год, то есть это самое детство фотографии. И ориентировались они в своих портретах скорее на живописную традицию, скажем, там, художников голландской школы, вот если так уж смотреть, какие можно привести ассоциации с миром живописи. Вот, то есть они не боялись вот таких вот трюков с освещением. Допустим, любой нормальный студийный фотограф, он бы посадил бы человека так, чтобы у него было лицо освещено равномерно с обеих сторон. И здесь же вот такие довольно смелые эксперименты. А во-вторых, в Британии так же исторически сложилось, поскольку там была история с патентами. То есть изобретатель колотипии, от греческого слова «калос», красивый, прекрасный, изобретатель колотипии Фокс Тальбот, он установил некоторую монополию на патент, благодаря чему так исторически происходило первые годы, первые 10 лет, что дагеротип развивался в Америке и во Франции, в Европе, скажем так. В Англии люди тоже занимались дагеротипией, но все-таки колотипия была распространена больше в Англии. Это было такое как британское явление, которое родилось на той почве. И колотипы по своей природе, они имели несколько недостатков. Во-первых, они проигрывали визуально, потому что дагеротип был безупречен. Он был выполнен на какой-то железной подкладке, на металлической пластине. Колотип же это представлял себе изображение на довольно рыхлой бумаге, не очень резкое, потому что бумага тогда еще была некачественная. И проигрывал дагеротип, скажем так, по зрелищности. То есть дагеротип стоил намного дороже, если, допустим, человек хотел себе сделать портрет в ателье обратиться к фотографу, то расценки в дагеротипных ателье были намного на порядок больше, чем там, где занимались фотографиями на бумаге. И как раз то, благодаря чему, сейчас так вот эта девочка, она такая тоже довольно простенькая, в принципе. Вот, то, благодаря чему Хилл и Адамсона считают родоначальниками, одними из родоначальников художественной фотографии, потому что они первыми обратили внимание на какие-то простые городские жанровые сценки. Технически это, мягко говоря, несовершенное изображение, даже по тем временам, хотя в 1845-м получить такое изображение было сложно. Они специально ездили по побережью, по рыбацким поселкам, с большими камерами своими громадными и снимали жизнь рыбаков. Конечно, эта женщина на переднем плане, она не движется, и, конечно, она замерла в этой позиции, чтобы позировать фотографу. И вот такая, допустим, очень странная фотография, которую можно было бы назвать техническим браком. То есть семейство преподобного Томаса Чалмерса в школе мерчантского замка. То есть, что мы тут видим? Практически ничего не видим, только контуры людей, размытые контуры, какое-то свечение солнечных лучей на лицах и волосах, но лиц мы не видим здесь фактически.
А современники, скажем так, уважали этих людей? Люди, которые брали фотографии, как относились, они пишут?
При жизни они были довольно-таки неизвестны. То есть они пользовались локальной известностью. В фотографическом мире они стали известны как раз уже после своих смертей. Вообще их тандем их существовал очень недолго, буквально 4-5 лет, потому что Роберт Адамсон, тот из них, кто был фотографом, он умер очень молодым. Вот, а Хилл без него уже так как-то не мог творить. Вот, но вообще они были, конечно, то есть все сходятся на том, что они довольно крепко опередили свое время. Вот, а люди, которым доставались эти портреты, дело в том, что они не занимались портретной фотографией как таковой. У них была, конечно, студия, но коммерцией они не занимались. Они делали несколько таких проектов. У них был заказ, допустим, заказ, который им поручила местное церковное общество, им поручило сделать портреты, допустим, тех, кто съезжался на съезд священников. Вот. И они несколько лет снимали портреты этих людей. Вот. И фотография для них тогда уже была как раз больше, наверное, экспериментом, чем работой. Поэтому, может быть, они отчасти и могли себе позволить такую смелость.
По поводу этих фотографий, один из них был художником, вот этот портрет священника, который нарисовал, а потом даже нарисовал картину.
Это такая история. Это просто это чуть-чуть не сюда, не в эту тему. Да, я просто хочу их чуть-чуть показать, как пример того, что уже тогда у людей была смелость снимать чуть-чуть неправильно. Вот. Хотя здесь отчасти у них выбора не было, потому что съемка была возможна только при очень ярком солнце, то есть они выносили камеру во двор, но у них в Шотландии как-то было попроще. То есть у них все-таки близость, море, север, не знаю. В общем, сейчас я найду, зачитаю просто, мне кажется, очень показательное из дневника Хилла, ну или из какой-то его статьи, у меня просто не помечено. Как раз тот, кто был художником, он писал так: из-за грубой и неоднородной текстуры бумаги колотипия, вот эта фотография на бумаге, которой они занимались, колотипия явно проигрывает дагерротипу в четкости и детализации. Но именно это наполняет колотипное изображение жизнью. Колотипы смотрятся как несовершенное творение человеческих рук, а не как безупречное творение Бога. Довольно показательное, по-моему, такое высказывание. Вот, то есть можно еще, наверное, разочек сравнить, да, вот эту вот безупречную четкость, которую мы, может, просто, безупречную четкость, которую мы видим здесь. И вот эту зернистую фактуру бумаги, которую мы видим здесь. И в целом не очень-то резкое, не очень-то подробное изображение. Другой фигурой фотографии, которая, наверное, которая повлияла на возникновение пикториализма, была Джулия Маргарет Кэмерон. Это такая заслуженная британская женщина, которая сама по себе, я глубоко убежден, достойна отдельной передачи, то есть достойна отдельного занятия, потому что у нее совершенно удивительная судьба, она, по сути, была помещица. Такая как бы помещица, которая была знакома с некоторыми людьми из артистических кругов, с поэтами, с художниками. Но о фотографии она не думала очень практически до преклонного возраста. То есть, когда у нее все дети уже выросли, одна из дочерей ей подарила камеру. Она взяла эту камеру в руки. И, наверное, она с тех пор самим примером своего творческого наследия, она подтверждает всячески какие-то идеи о том, что женская и мужская фотография различаются. Я хочу сделать как-нибудь отдельное занятие об этом, чтобы поговорить, действительно ли отличается взгляд и по мужчины, и подход мужской к фотографии от, от женского взгляда и от женского подхода к фотографии. Ну вот, допустим, несколько таких примерчиков работ. Резкости мы здесь тоже не увидим, потому что это было отчасти интуитивно и отчасти несознательно. Она потом сама говорила, что когда ей подарили камеру, она принялась увлеченно экспериментировать с этим. И она сама признавала, что когда я навожусь на резкости, мне кажется, что уже получается что-то красивое, когда я вижу эту красоту, я снимаю. И номинально техническая резкость ей была вообще не важна. За это ее ругали, на чем свет стоит на всех фотографических выставках, потому что тогда такая фотография однозначно считалась браком. Она же продолжала это снимать в такой технике. Нельзя сказать, что она всегда снимала нерезко. И кроме этого, вообще ее упрекали за такую небрежность, что ли, техническую, потому что она так до конца и не освоила правильно все тонкости фотографического процесса. У нее встречается грязь на стеклянных пластинах, какие-то следы недостаточной промывки, какой-то мусор, неравномерное покрытие колодием. Это уже, собственно, стеклянные пластины. И вот здесь, допустим, видно это по краям. Там, да. Вот. Во-вторых, она жила в такую трогательную отчасти эпоху, потому что это викторианское время было, Вот. И как раз зародилось такое движение художников преэлитов, которые в своей живописи старались ориентироваться на живопись до Рафаэля, поэтому они назывались прерафаэлиты. То есть некое такое сочетание, такой романтический сентиментальный реализм. Вот. И вот этот романтический сентиментальный реализм как раз можно увидеть в работах Джулии Маргарет Кэмерон. Вот. То есть она, допустим, переодевала своих служанок и делала из них мадонн. И, ну, если мы посмотрим по названиям, да, просто как это все называется, то есть вот это, допустим, это не просто девушка, да, это эхо, муза, эхо, то есть нимфа, эхо, простите. Это не просто девушка, а Офелия, вот и так далее. То есть все это было пронизано такими довольно романтическими какими-то смыслами. И кроме этого, она снимала, она создала целую такую небольшую портретную галерею своих современников. Конечно, не все они были нерезкими, она иногда могла снимать их вполне правильно. Вот. Вот это, допустим, известный поэт Теннисон, который для них, как для нас, Пушкин, Альфред Теннисон. А по поводу одного из портретов Теннисона потом газеты писали, что, дескать, нашего любимого поэта, нашего кумира и нашего светила нашей нации представили в таком виде, что любой магистрат нашего города примет его за какого-то бродягу и бомжа, ну, то есть проходимца. Джон Гершель, один из отцов-основателей фотографии, прям, который много важных вещей изобрел, в частности, он придумал фиксаж правильный. Вот. И вот это пример совсем такой же рациональной фотографии, Томас Карлей. Вот она это назвала Карлей как грубый, неотесанная скульптура Микеланджело. Вот, хотя, в принципе, это совершенно не резкое изображение человека. Вот, и, конечно, на тот момент все спорили, есть ли в этом что-то художественное или нет. Допустим, Льюис Кэрролл, который тоже занимался фотографией, он писал, что... Он писал так. Вечером мы с миссис Кэмерон показывали друг другу свои фотографии. Она специально снимает все не в фокусе. Некоторые из ее работ очень привлекательны, другие же довольно безобразны. Однако она говорит о них как о шедеврах искусства. Вот. А фотографические журналы того времени, они писали еще смелее. Мы признаем смелость и оригинальность этой леди, но вынуждены отказать ей во всех прочих фотографических достоинствах. То есть на тот момент это был явный брак. И снимать так было... Ну, я не знаю, кстати, что скажет публика. Вот в этом портрете есть что-то, чтобы оправдывало эту нерезкость и некачественность этого изображения?
Возраст.
То есть возраст, возраст человека или возраст фотографии? Возраст фотографии. Ну что, тогда же уже снимали качественно и резко. В общем-то, можно было и нормально его снять. В общем, можно сказать, что для Джулии Кэмерон, как бы скажем так, у нее был такой довольно интуитивный подход к фотографии, и резкость ей была, в принципе, не важна. То есть и так, и сяк ей было интересно снимать. Но, конечно, никакой идеологии сознательной это не было подкреплено. Просто она, скажем, интуитивно снимала вот так. В то же самое время различные творческие фотографы, которые искали какие-то пути того, как же найти вот искомую художественность фотографии, как же сделать так, чтобы фотография стала каким-то искусством, они думали о том, как это сделать. И самый очевидный, и не самый умный путь в поисках своего пути для фотографии был путь прямого подражания живописи. Ну, вот, допустим, два примера, которые обычно приводят как примеры такого сознательного и старательного и очень трудоемкого подражания живописи. Кстати, я показывал уже эти изображения на других занятиях. Вот это, ну, это очень коротко сейчас я скажу, тогда 24 кадра сведены один комбинированная печать. По тем временам просто каторжный труд, который требовал огромного мастерства. И, собственно, что касается сюжета, здесь мы видим, что полностью...
Год, верно?
Год, ну, у меня в каждой лекции у меня один раз встает девятка вместо восьмерки. Год, да, 1857 на самом деле, конечно же. 1857, да. И что касается содержания, то, в общем-то, это прямое такое заимствование из академической живописи. И композиции, положение фигур, и некий такой классицизм всех этих группировок, и, собственно, сам сюжет, потому что это сюжет о двух сыновьях и двух путях жизни. Один из сыновей выбирает благочестивый путь, и там на этой стороне у него праведники всякие, там, вот, девушка стоит справа в белом, которая, очевидно, его ждет, различные науки, труды. А слева, собственно, половина грехов. Вот, то есть такая аллегория. И на половине грехов, собственно, плохие женщины, голые женщины. Дальше люди играют в азартные игры. Ну и различные олицетворения грехов, там, праздность, там, тщеславие и так далее. Вот, в общем, такой путь, который известный критик и историк фотографии Хельмут Гирншейм, он сказал, что Англия была единственной страной, в которой фотография задалась нелепой целью соперничать с живописью, потому что это были, по сути, свои прямые подражания живописи. Да? Здесь тоже комбинированная печать из четырех негативов, то есть фотографы искусственно создавали некий сюжет и некую реальность, пытаясь вот так вот добиться некой художественности. Вот. Конечно, это все публику удивляло, об этом говорили, об этом... Это обсуждали в фотографических сообществах, но, в общем-то, достаточно долго фотография так вот мучилась в поисках своего пути. Вот этот молодой человек, Питер Эмерсон, он по тем временам довольно скандально, почему я так поставил фотографию, потому что он уж очень похож, прям даже, по-моему, на каких-то молодых людей нынешнего времени. Вполне можно представить, что такое идет по улице навстречу. И лишний раз иногда не мешает понять, что тогда фотографы тех лет, которые жили без малого два века назад, тоже были живыми людьми, такими же, в общем, со своими сомнениями, руками, ногами и так далее. Вот он довольно скандально и резко спорил с предыдущим поколением тех, кто пытался подражать академизму. Он заявлял, что фотография должна имитировать зрение человеческого глаза. И не может быть все изображение по природе своей резким, одновременно по всему полю. Потому что фотографическое изображение неправдоподобно. Поэтому нужно всячески стремиться минимизировать зону резкости, чтобы фотография как можно больше напоминала то, как человеческий глаз видит окружающий мир. Действительно, когда мы смотрим на окружающую нас действительность, мы можем видеть единовременно резким только где-то около 2% от всего нашего поля зрения. Это очень мало. Все остальное мы видим периферийным зрением. Поэтому действительно в этом смысле взгляд фотоаппарата, взгляд фотокамеры, беспристрастный, который документально фиксирует всю плоскость резкости, он, конечно, отличается от нашего восприятия того, как мы воспринимаем окружающую действительность. Вот. Питер Эмерсон для своего времени это был такой достаточно тоже революционный подход. Вот здесь мы видим, это такие зарисовки из жизни прибрежных крестьян, которые собирают тростник, и его отчасти тоже можно назвать таким, скажем, крестным отцом чуть-чуть нового движения. Потому что он как раз на них на всех сильно повлиял. Вот здесь, наверное, видна как раз эта игра с глубиной резкости, очень точечная. Вот. И как раз тогда, отчасти благодаря ему, фотографы начали потихонечку экспериментировать с различными объективами, намеренно несовершенными, с различными как раз. То есть люди начали потихонечку понимать, что можно вообще на резкость и не особенно навестись. Как бы вот начало закрадываться такое подозрение в широких масс. Ну и вот такие какие-то прям графичные очень вещи, практически такая японская гравюра.
А можно вопрос?
Да.
А вот у этого Эмерсона было вот там художественное какое-то образование или что-то?
По Эмерсону, честно говоря, не помню. Он в целом занимался фотографией не так долго. Он потом от нее отошел. У него было несколько лет, когда он активно со всеми спорил и утверждал вот эту точку зрения. То есть он был такой, скажем, молодой носитель новых идей. Потому что вот это было некое такое уже устаревшее на тот момент, когда люди искусственно пытались создавать. Эмерсон же говорил, что надо снимать как есть, но при съемке делать так, чтобы изображение смотрелось несколько более привычно, более адекватно тому, как мы видим обычно. Не как видит его механическая фотокамера. Вот. А что касается художественного образования, ей-богу, не помню просто, было у него или не было. Но вообще-то у них, у большинства, так или иначе было. Потому что в то время, как правило, вообще люди приходили в фотографию либо с каким-то опытом, либо, скажем, те, у кого не очень получилось в живописи, они часто шли в коммерческую фотографию. Вот. А что касается художественной, творческой фотографии, то, как правило, это были люди с деньгами и со свободным временем, которые получали всестороннее образование. Так что, скорее всего, какое-то образование у него было. Тем более, что он потом еще и там, книжки какие-то писал, и активно спорил. И, в общем, довольно был тоже авторитетный человек из своего времени.
Почему я задал вопрос? Mm-hmm. Этот снимок с лошадьми, он и скомпонован очень грамотно, потому что сегодняшний мы две лошади. И момент он на той видочке как-то поймал, когда их как-то изобразительную связь, когда она лошадь к другой приморит, это вряд ли случайно снимок.
А давайте посмотрим. Да нет, вообще случайностей в фотографиях тех лет вообще очень мало, потому что человеку уже нужно было поставить камеру и навестись на фокус, это требовало усилий. То есть это требовало времени и сознательного понимания того, что фотограф делает и зачем, и что он хочет получить в конечном счете. То есть каждый кадр он осознан намного более, чем, скажем, кадр современных фотографов, как правило. То есть степень сознания того, зачем человек нажимает на кнопку и что он хочет получить, у них была намного больше, как правило, в целом. Так. А, вот, кстати, следующая фотография, которую называют, наверное, вот самой такой импрессионистской из всех. То есть вот прямо самая, наверное, такая отсчетная точка начала пикториализма как движения. Джобс Дэвисон, он не оставил такого большого следа в фотографии, кроме вот этой работы, еще нескольких, потому что он потом потихонечку там, отошел от фотографии и начал заниматься. Он потом занимал какие-то руководящие посты в фирме Kodak, но это уже другая история совсем. Вот. Но вот эта фотография, которая была выставлена на выставке Королевского фотографического сообщества, там в Британии проводились ежегодные выставки, вот эта фотография, она взяла первый приз, и в то же время она родила массу споров, потому что все сказали, что так снимать нельзя, это не фотография, это какая-то мазня и так далее. То есть споров вокруг нее было довольно много. И, допустим, в следующем году, когда он еще представил ряд подобных работ, вот, для примера могу показать что-нибудь еще вот такое, это чуть позже, вот, фотографии на выставку просто не приняли с формулировкой «из-за технического несоответствия». Это не соответствует идеалам фотографии того времени. С другой стороны, все оглядывались на живопись. А импрессионистское движение, оно, в принципе, уже было довольно популярно на то время. Родившись где-то... кстати, первая импрессионистская выставка, большая, прошла в 1974 году в студии фотографа Надара, кстати говоря, он покровительствовал. Вот. И как раз импрессионисты тоже основывали свой творческий метод на том, что человек не видит окружающую реальность как некое такое резкое пространство. Человек видит окружающий мир как некий набор световых пятен, линий, точек, и в целом воспринимает окружающий мир нерационально. Так они говорили, следовательно, старались передавать окружающий мир с долей иррациональности. Интересно, что фотография тоже повлияла на, и в каком-то смысле фотография дала толчок для рождения импрессионизма как стиля в живописи. Нельзя сказать, что импрессионизм родился потому что была изобретена фотография, но все-таки это взаимосвязано чуть-чуть. В принципе, есть явная связь, потому что после того, как весь мир понял, что с помощью фотографии можно воспроизвести любой предмет детально, да, это было главным, наверное, впечатлением всех людей от фотографии, когда она была изобретена, потому что на первых выставках даже вешали лупы рядом, то есть, чтобы люди могли рассмотреть, вот, какой-то листочек упал, и он действительно такой же на фотографии. Там яблоко лежит, это яблоко на фотографии действительно такое же. И художники поняли, что отчасти нет больше смысла стараться передать реалистично и достоверно то, что и так уже можно передать реалистично и достоверно с помощью фотографии. И это отчасти дало им большую свободу к экспериментам, отчасти подтолкнуло их к тому, чтобы искать новые пути выражения через более иррациональные, через неконкретные. То есть отчасти фотография тоже на реализм, на импрессионизм повлияла. Вот. И, в принципе, судьба в этих направлениях была похожей, потому что первые выставки импрессионистов тоже сопровождались скандалами, неприятием, говорили, что это не искусство. И точно так же, в общем-то, произошло и с пикториализмом. Собственно, я все употребляю это слово пикториализм. Давайте я все-таки поясню, что это значит. Когда, ну, забегая вперед чуть-чуть, когда уже была изобретена гумиарабиковая печать, сейчас мы увидим буквально через 2 минуты, что это такое, вся фотография разделилась на художественную, так называемую pictorial, и не художественная, то есть обычная фотография. То есть, собственно, никакой тайны в термине пикториализм нет, это просто буквально перевод художественной фотографии, потому что все творческие фотографии, творческие фотографы конца 19 века очень хотели быть творцами. Их очень долго сковывали ограничения, которые на них накладывал собственная технология. Потому что документальность, подробность, детализация изображений им стала мешать. Они хотели сравняться с художниками, хотели тоже иметь возможность как-то изменить изображение, которое получается. Вот. И поэтому, когда у них появились вот эти возможности, когда уже начались эти эксперименты с точечным фокусом, с мягким фокусом и с разными техниками печати, как раз тогда мир разделился, то есть фотографический мир разделился на тех, кто продолжал снимать так же, то есть без всяких ухищрений, и снимать так, как есть, это называлось straight photography, то есть прямая фотография. И, собственно, фотография пикториальная, художественная. Вот давайте посмотрим как раз одного из ключевых представителей пикториализма, француз Робер де Машин. Раз это гумиарабиковая печать, которая буквально развязала фотографам руки, потому что, используя гумиарабиковую печать, можно было в процессе печати изменять отпечаток и влиять на конечный результат очень сильно. То есть фотографы не просто печатали, они убирали лишние какие-то детали, добавляли новые штрихи, некоторые рисовали по бумаге, использовали резцы, скребки, царапали изображение, если нужно было добиться какого-то эффекта и так далее.
это там вот этот дефект, это уже химии какой-то сделано.
Иголочка.
Нет, мы сейчас. Ощущение, что вот этот раствор.
Там как бы вот этот пигмент, с помощью которого происходит печать, он еще долгое время остается влажным. То есть его можно менять, по нему можно рисовать. И даже через минутку мы посмотрим, как это на практике происходит. Были такие вот, допустим, радикальные совсем эксперименты. Слово фотошоп, кстати, здесь уместно, да, потому что, по сути дела, это был первобытный фотошоп. Фотошоп конца 19 века. И споры тогда были такие же. Как бы, сторонники фотографии как есть, прямой фотографии, они ругали вот этих вот творческих фотографов, на чем свет стоит. Они спорили очень сильно. То есть, допустим, вот, допустим, известный фотограф Фредерик Эрнст, он, правда, снимал архитектуру в основном, он говорил, всякие манипуляции с негативом нельзя назвать искусством. Наоборот, это жалкое признание собственной неспособности видеть настоящее искусство вне отретушированной фотографии. Я убежден, что при тщательном подходе к съемке, проявке и печати можно добиться любого желаемого художественного эффекта. Вот. А Димаши ему на это отвечал, что если при съемке можно любого эффекта добиться, то ну, почему же нельзя потом доработать негатив и тоже добиться какого-то эффекта? Если цель все равно в том, чтобы добиться художественного эффекта, значит можно какими угодно путями добиваться. Вот. В общем, спорили примерно так же, как спорят сейчас сторонники сильной ретуши, и те, кто думает, что как бы, исходник фотографический не надо обрабатывать вообще. То есть вот эти споры, они были тогда уже, в принципе, все о том же. Вот. У Димаши, в принципе, был девиз, он так и говорил, что цель оправдывает средства. То есть конечный результат, он оправдывает любые средства. И действительно, для него важен был итог, то, что получится в результате. А какими средствами он это сделает? В принципе, уже это было вторично. Вот серия с балеринами, то есть за кулисами. Да? И как мне кажется, вот прям вот отлично это перекликается, я сегодня просто взял чуть-чуть вот таких художников. Вот просто вот сразу видна какая-то связь, откуда это все. Я этих балерин Дега, хотя у него их много, но я выбрал почему-то этих, мне кажется, вот я их перевел в ЧБ. Вот чтобы. Ну, чтобы было как-то совсем похоже, да?
А Дега же, по-моему, потом рисовал с этими фотографиями, картинами. Фотографировал, потом рисовал.
Дега?
Да.
Я, честно говоря, не уверен, что... Надо проверить, возможно. То есть, многие этим занимались. То есть, многие художники использовали фотографии для своих эскизов. А использовали Дега для балерин? Не знаю, надо посмотреть. Вот, то есть вот такие вот явные связи. Вот. Еще можно, вот допустим, когда был изобретен
НЛО.
НЛО?
Да, он
снимает. НЛО. Когда был изобретен автохром, то есть это такой первый успешный цветной процесс массовый, он на самом деле не очень был популярен среди творческих фотографов, но все-таки некоторые творческие фотографы на него этот процесс использовали. Автохромный процесс в 1907 году братья Люмьеры представили, вот это 1910 год, вот, и тоже вот, не знаю, случайно это параллель, не случайно, ну прям вот, ну как будто прямо перед глазами держал человека, думал, ну не снять ли мне такую фотографию, а снять, ну может быть нет.
Монотонную фотографию.
Погода может подойти.
Ну вот, это Моне 75-й, да, это спустя уже там 35 лет Генрих Кун, немецкий фотограф. А давайте, кстати, посмотрим, как все это делалось. Мне кажется, это интересно будет. Вот. Некоторые такие видео. мы будем смотреть не все, так, частично. Звук у нас действительно, да. Ну, в принципе, звук тут не обязателен, можно, конечно, убрать его. Я бы просто хотел, чтобы помотать чуть-чуть это где-то на серединку. Помотать на серединку можно так?
So we take, first of all, one teaspoonful of gum is a synthetic filament.
Здесь смешивается основа, там краситель, основа желатиновая. И я сейчас, собственно, объясню. Вот он сейчас наносит на бумагу светочувствительный раствор. Раствор чувствительный к свету, к яркому свету, к солнечному свету и к ультрафиолетовому излучению. Он под воздействием света он застывает. И там, где свет попадает на раствор, он становится твердым и не вымывается водой. То есть он подготовил сначала бумажечку, покрыл ее раствором. Вот у него заранее прозрачный негатив. Такой негатив, в принципе, сейчас можно на цветном, на простом принтере распечатать. Фотографы древности брали прозрачные стеклянные пластины, которые у них получают. Вот он закрепляет это. И теперь ему нужно выставить это на яркий солнечный свет. В результате воздействия солнечных лучей, там, где свет попадет на раствор, раствор затвердеет и не сможет смыться в бумаге. Там, где свет не попадет на раствор, раствор вымоется при проявке и останется тогда. Вот он это подержал, сходил когда-то, он сейчас объяснил, ему надо 8 минут побыть на солнце. Вот он сбегал куда-то, уже вернулся. Вот. На солнце это подержал 8 минут. Вот у него чуть-чуть уже появилось. То есть то, что на негативе было темным, оно не пропустило солнечный свет. И поэтому непроэкспонированные частицы раствора, они смылись водой. И то, что на негативе стало черным, само собой при печати стало светлым. То есть пропорционально освещенный, пропорционально прозрачности негатива. Так, ну вот он это промывает, сейчас он нам покажет, что же у него получилось. Само собой, можно в любом цвете это делать. Некоторые делают несколько раз, несколько проходов с разными цветами. Получается довольно странный результат. Это такой один из методов альтернативной печати. Такая вечно, по-моему, может храниться. Она как раз подольше других будет храниться. Ну, у них называется это гам. Бихромейт, да, наверное, как это правильно, да? Вот. Ну, то есть в русском чаще встречается просто гумиарабиковая печать, это называется. Так, тише у меня. И вот сейчас еще чуть-чуть другой человек. Это итальянец, он это использует сейчас, и притом использует как очень сознательный творческий метод. Только что мы видели ролик, где человек просто демонстрирует возможности
А сейчас мы... Так. Так, тоже будем смотреть не все. Чуть-чуть так умеренно будем смотреть. Потому что полный ролик целиком на 10 минут где-то. Сначала он подготавливает вот эту большую основу. И вместо белого фона он наносит красную красочку. Ничем, просто краска, которая выполняет в данном случае роль подложки. То есть просто будем считать, что у него красная бумага. Да? То есть не белая бумага, давайте еще раз, да? Чуть-чуть. То есть не белая бумага, а красная. И вот он на красную бумагу так, сейчас, наносит растворчик.
Там красный грунт.
Да, красная грунтовка. Ну, будем считать, что красная бумага, да? А вот теперь он наносит растворчик, только у него он выбрал черный пигмент. В прошлом примере у нас был такой густоватый пигмент, здесь черный пигмент. Вот. И происходит все то же самое. Он сейчас возьмет негатив. Просто он серьезно подходит к делу. У него негатив побольше. То есть он специально увеличил какой-то фотографический кадр и сделал прозрачный негатив. Под ультрафиолетовым излучением это подержал. Так. Вот это проэкспонировалось. Негатив он набирает. И на промывку. Красная подложка все равно остается. Непроэкспонированные участки черного светочувствительного состава, они сейчас вымоются водой по остатку изображения. Так, сейчас нам покажут, мы, наверное, и на этом мы завершим с видео, потому что это долго довольно. Вот. Ну, собственно, вот получается масштабный такой результат, заранее подготовленный. Само собой, это результат долгих экспериментов, опытов и трудов. То есть, ну, в принципе, это сопоставимо с тем, что люди делали в 19 веке. Вот, получается уже сразу такая вот выставочная работа. Так, да. Вот, примерно так. То есть, можно использовать, то есть, сейчас в наше время используют гумиарабиковый процесс.